Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Мои университеты. Проблемы альтернативного образования». Все ли беды начинаются за школьной партой? Живы ли теории о благе всеобщего обучения? Во всем ли в жизни виноваты двоечники? Почему вопрос «чему учить» не поддается однозначному решению? Образование традиционно считалось подготовкой к чему-то более важному, чем оно само, но альтернативное образование выдвигает другой лозунг «знание ради знания». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 26 февраля 2000 года.
В эфире передача Александра Генниса «Мои университеты», посвященная проблемам альтернативного образования.
В последнее время я посвятил несколько наших передач проблеме образования. Уж больно много об этом говорят в год президентских выборов, когда каждый кандидат торопится объявить себя сторонником радикальных мер в сфере образования. Это и понятно. Вопрос о рациональной системе обучения центральный для цивилизации, связавшей свою судьбу с прогрессом. Согласно распространенному не только в Америке, но и во всем мире убеждению, все беды начинаются за школьной партой. Такая точка зрения удобна для политиков, потому что она представляет бесспорную территорию для реформаторской деятельности. Однако видеть в образовательной реформе универсальную отмычку наивно. В таком подходе узнается пережиток механистических теорий эпохи Просвещения. Вспомним, что в XVIII веке даже великие умы считали, что как только большая часть населения любой страны обучится писать и читать, в ней неизбежно установится социальная гармония, наступит экономическое процветание и воцарится мир. История научила нас с недоверием относиться к простым решениям. Мы уже не верим в любые панацеи, кроме образования. Уж больно просто считать, что во всем виноваты двоечники. Но, конечно, проблема образования не так проста. Именно поэтому ее никак не удается решить прямым увеличением дотаций. Даже такой, казалось бы, элементарный вопрос, как «чему учить?», не поддается однозначному решению. В мире, где 4/5 нынешних учеников придется 7 раз в жизни менять профессию, не так просто составить школьную программу. Впрочем, об этих проблемах мы уже говорили в наших предыдущих передачах. И если я решил вернуться к этой теме, то потому, что мне кажется важным обсудить принципиально иной аспект вопроса. Сегодня у нас пойдет речь о том виде образования, которое я, по аналогии с медициной, назвал бы альтернативным. Что значит альтернативное образование? Зачем оно нужно? Как оно устроено? Ответом на эти вопросы мы и посвятим сегодняшнюю беседу. Мы учимся, чтобы получить профессию. Мы учимся, чтобы работать, творить, созидать, строить. Главная черта всякого обучения – его функциональность. Обучение – это набор необходимых навыков, вклад в будущее. Достояние молодежи, школа, связана с начальным этапом жизни. Обычно с этими трюизмами не спорят. Всегда и всюду образование считалось подготовкой к чему-то более важному, чем оно само. Но сегодня я хочу поговорить об альтернативном образовании, которое выдвинуло другой лозунг – «знание ради знания». Радости бесцельного знания кажутся сомнительными, но только на первый взгляд. Просто слишком у многих школьный и студенческий опыт отбил любовь к учебе – одну из самых естественных страстей человека. В отличие от многих других страстей, с возрастом она не отмирает, а развивается. Учиться никогда не поздно и всегда приятно. Более того, в старости мудрые радости образования более доступны, ибо в эти годы к человеку приходит свобода от трудов, от обязанностей, от необходимости знать не то, что хочется, а то, что нужно. Именно поэтому первыми альтернативное образование открыли старики. Помнится, много лет назад, когда я первый раз читал лекцию в американском колледже, меня поразило, что в аудитории было две дамы с седыми буклями. Я сперва думал, что это профессора, но оказалось студентки. Тут-то мне и объяснили, что после 65 лет каждый американец имеет право абсолютно бесплатно учиться в любом университете страны. Довольно многие пользуются этой привилегией. Однако делить аудиторию с молодежью не так уж интересно, слишком велика разница в опыте. Поэтому вместо того, чтобы приспособиться к существующей системе образования, пожилые студенты решили создать ее заново, по своей мерке. В результате сегодня 23 миллиона, каждый третий американец старше 50 лет, чему-нибудь учится. Сегодня мы расскажем об одном из самых успешных экспериментов в области альтернативного образования. Это Платоновское общество в Лос-Анджелесе. Наш корреспондент Владимир Морозов связался с его президентом профессором Руфь Гассен, чтобы подробно расспросить о деятельности ее организации.
Руфь, кто вы по профессии и какова ваша роль в Платоновском обществе?
Я врач-патологоанатом. В 86-м году вышла на пенсию, и с тех пор я профессор в университете Лос-Анджелеса. В 87-м году стала членом Платоновского общества. За минувшие 14 лет изучала тут массу интересных предметов. Литературу, историю, философию. В этом семестре я координатор курса лекций по истории оперы. Теперь мы занимаемся операми Вагнера. Была координатором лекций по Томасу Харди, Джеймсу Джойсу.
Каков средний возраст ваших студентов? Легко ли в этом возрасте грызть гранит науки? Извините, Руфь, а сколько лет вам?
Я не думаю, что мне стоит сообщать вам свой возраст. Скажем так, я давно перевалила за пенсионный рубеж, который, как вы знаете, 65 лет. У нас есть люди, которым за 90, а средний возраст 70 лет. Все без исключения исправно готовят домашние задания. В группах по 14 человек. Каждую неделю мы по очереди представляем доклад на определенную тему. Остальные должны подготовиться к обсуждению, почитать литературу. Полчаса на доклад, потом обсуждение. Оценок из отчетов нет. У нас хороший студент – это активный студент. Знаете, это невероятно приятное чувство – изучать что-либо просто ради знаний, не беспокоясь об отметках или дипломе.
Тут я хочу прервать интервью, чтобы подчеркнуть в этом разговоре главный аспект проблемы – возраст. Не случайно именно пенсионеры стали первыми и главными организаторами альтернативного образования. Жизнь сегодня стала куда длиннее, чем была раньше. Можно сказать, что только в 20 веке мы впервые по-настоящему открыли старость. 100 лет назад средний американец доживал лет до 50, что избавляло его от заботы найти смысл во второй половине жизни. Теперь 80-летние составляют США самую быстро растущую группу населения. Получается, что прогресс способен дать человеку вторую жизнь. Распорядиться ей надо с умом. Юнг говорил, что тот, кто не найдет в себе сил правильно состариться, обречен на медленное духовное гниение. Такой человек умирает в 40, даже если хоронят его в 90. Из всего сказанного следует, что искусство старости – новая и очень трудная область жизни, требующая своего социального, экономического, культурного, но прежде всего психологического освоения. Старость надо понять и принять на ее, а не на наших условиях. Что это значит? Мне приходит в голову мысль о возрастной симметрии. Когда-то отец педагогики, Пестолоцци, произвел революцию, сказав, что детство не есть подготовка к зрелому периоду жизни, а самостоятельный, важен сам по себе этап. То есть он объявил о равноправии ребенка со взрослым. Нечто подобное можно сказать сегодня и о стариках. Старость, как и детство, равноправная часть жизни. Так всегда речь надо вести о смене тех ключевых метафор, что определяет наше отношение к самим себе. Мы привыкли видеть перед собой крутую гору. Полжизни мы на нее карабкаемся, полжизни с нее спускаемся. И все это ради, в общем-то, недолгих лет, проведенных на вершине. Но если молодость не подготовка к жизни, а старость не расплата за нее, то горный пейзаж сменится равнинным, плоским и таинственным. Чем дальше мы углубляемся в пустыню лет, тем важнее, как мы проводим эти самые лишние годы. Альтернативное образование делает все, чтобы они в самом деле не были лишними. Сегодня все врачи-геронтологи говорят одно – образование – лучшее лекарство от старости.
В эфире передача Александра Гениса «Мои университеты», посвященная проблемам альтернативного образования.
Учиться хорошо либо молодым, либо старым. И у тех, у других есть главное – время. Однако это не значит, что в зрелые годы, когда мы все заняты семьей и карьерой, альтернативное образование – непозволительная роскошь. Ничего подобного. Я в этом убедился на своем опыте, которым сейчас и хочу поделиться, рассказав слушателям о моих университетах. Около 10 лет назад в Вашингтоне возникла коммерческая организация Teaching Company, которая предлагала покупателям курсы лекций, записанные на магнитофонную пленку. Кстати, музыкальное лого этой компании, фрагмент из первого бранденбургского концерта Баха, мы использовали в качестве заставки для сегодняшней программы. Курсы, которыми торгует эта фирма, бывают разной длины, от 6 до 70 лекций. Каждая кассета рассчитана на 2 академических часа и стоит около $10. Для себя я открыл продукцию этой фирмы в 1994 году, когда купил у них 48 лекций по истории музыки. Их с невероятным блеском читал профессор Сан-Франциской консерватории Роберт Гринберг, ставший моим любимым преподавателем. С тех пор Teaching Company прочно вошла в мою жизнь. Магнитофонные лекции сопровождают меня повсюду. В автомобиле, в лесу, на самолете, в велосипедных прогулках, на пляже, в ванной, даже на кухне за приготовлением обеда. Не торопясь, со вкусом, толком и расстановкой, я прослушал множество лекций по самым разным, но одинаково увлекательным областям знаний. Тут был и 70-часовой курс истории философии, и 50 лекций о мировых религиях, и небольшой курс «Квантовая механика для поэтов», и история оперы, и спецкурсы по Ницше и Сартру, и огромный цикл истории английского языка, и основы психологии, и полемическая серия лекций об искусственном интеллекте, и история джаза, и обзор шекспировских хроник, и трехчастный курс по поэтике эпоса, драмы и лирики. Короче, за несколько лет я прослушал в общей сложности 400 лекций. Они существенно дополнили и исправили мое советское образование. Благодаря пленкам с лекциями я познакомился с лучшими американскими профессорами. Они всегда готовы мне составить компанию. На все это ушло, конечно, не $1000, но это крохотная часть тех затрат, которые требует высшее образование в Америке. Неудивительно, что Teaching Company развернулась вовсю. Сегодня тут предлагают 120 различных курсов. Они рекламируют себя в лучших журналах и находят себе клиентов среди самой престижной публики. Короче, это преуспевающий лидер альтернативного образования. О том, как возникла и как работает Teaching Company, рассказывает ее основатель и президент Том Роллинс, с которым беседует Владимир Морозов.
Как возникла идея создания компании?
When I was in law school...
Много лет назад, когда я был студентом юридического факультета, когда готовился к экзаменам, мне дали кассеты с 10-часовой записью лекций знаменитого юриста. Я приготовился к скучище, но профессор оказался не просто отличным оратором. Он сумел превратить свою лекцию в театр одного актера. Я был очарован и в результате получил 5 на экзамене. Так что люди записывали лекции и до меня. Любой человек может поставить в аудитории магнитофон и записать любого профессора. Но большинство преподавателей недостаточно хороши, чтобы привлечь большую аудиторию. Уникальность подхода моей компании в том, что мы тщательно отбираем лучших профессоров среди десятков тысяч преподавателей по всей стране. В высших учебных заведениях существует система оценок, которые дают студенты своим профессорам. Такая система помогла нам определить, кто лучший, по мнению студентов. При этом политические взгляды преподавателей большого значения не имеют. Среди наших лекторов есть люди, которых можно назвать крайне правыми. Есть и крайне левые. Мы издатели, а не цензоры. Как вы определяете, какая тема, какой курс будут наиболее популярными? Мы проводим опросы среди наших клиентов, каждый месяц спрашиваем их, какие новые темы для них интересны. Но даже если тема вызывает интерес, мы не начинаем новый курс, пока не найдем популярного преподавателя. Мы прослушиваем профессора в его аудитории, затем приглашаем прочитать лекцию в нашей студии, записываем ее и рассылаем сотни своих проверенных клиентов. Если профессор получает хороший отзыв, мы тиражируем курс его лекций.
И вновь я хочу прервать собеседников ради того, чтобы уточнить одно обстоятельство, о котором, видимо, из деликатности умалчивает президент Teaching Company. Уверен, что коммерческому успеху его фирмы во многом способствовала пресловутая политическая корректность. Она слишком решительно перекроила программу гуманитарных факультетов университетской Америки. Как известно, политкорректность объявила войну так называемому принципу канона. В терминах этой теории канон – собрание книг, написанных исключительно мертвыми белыми мужчинами – Шекспиром, Стендалем, Толстым и так далее. Поскольку их произведения считаются бесспорными шедеврами, то они и изучаются повсюду. Адепты политической корректности утверждают, что читателям, входящих в канон книг, прививаются взгляды, свойственные только одному типу культуры, что и есть нарушение принципа плюрализма культур. На практике политкорректность приводит к тому, что создается антиканон, в котором эстетические критерии заменены идеей равного представительства. Ну, например, тщательно следят за тем, чтобы в академический курс по литературе попало равное количество писателей и писательниц. Прямым следствием такого подхода оказывается реставрация марксистской теории литературы как инструмента социального воздействия. «Хижина дяди Тома», например, объявляется куда лучшим романом, чем «Моби Дик». Ведь книга Бичерстоу поднимала Америку на борьбу с рабством, а Мелвилл всего лишь воспевал воинствующий индивидуализм эпохи первоначального капитализма и проповедовал жестокое обращение с китами. Развернувшаяся в последние годы борьба с каноном привела к тому, что в университетских программах исчезли многие курсы, которые с точки зрения здравого смысла совершенно необходимы. Мой сын, только что закончивший Нью-Йоркский университет, изучал там французский язык. Однако в его куррикулум не входил курс «Французская литература». Вместо этого там был куда более эзотерический предмет – африканская литература, написанная на французском языке. Так вот, компания Тома Роллинза воспользовалась всеми этими курьезными упущениями, чтобы компенсировать издержки политкорректности. В этом, собственно, еще одно преимущество альтернативного образования. Оно затыкает дыры и исправляет крен, предлагая те самые канонические курсы, которые стало все труднее обнаружить в программах обычных университетов. Ну а после этого разъяснения, которое самому Роллинзу помешало сделать все та же политкорректность, я возвращаю микрофон Владимиру Морозову, ведущему беседу с президентом Teaching Company.
А зачем человеку снова учиться? Он приходит с работы усталый, ему бы посмотреть легкую телевизионную комедию и спать. Но серьезные лекции после трудового дня – это снова работа. Для многих это работа в удовольствие. Марк Твен сказал, что для ума процесс узнавания и следующее за ним озарение – это то же, что оргазм для тела. И мы продаем людям такое удовольствие. Серьезная литература, серьезный кинематограф требуют того же уровня внимания, сосредоточенности, что и прослушивание наших лекций. Кроме того, мы отбираем таких преподавателей, которые могут подать свой предмет в изящной и понятной форме, без ненужных сложностей. Неожиданное сравнение, забавная история, делают сложный материал легким для усвоения. А кто ваши самые знаменитые студенты? Среди наших студентов немало людей, занимающих ответственные посты в правительстве. Например, легендарный финансист, глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен. Есть сенаторы. Из актеров наши лекции покупают Вуди Аллен, Стив Мартин, Ник Нолти. Алан Гринспен в основном покупает лекции по музыке, ведь у него диплом в области музыкальной композиции, и в молодости он был джазистом. Вы удивлены? Я тоже здорово удивился этому. Но я подозреваю, что Гринспен решил стать экономистом после того, как узнал, сколько зарабатывают джазисты. Гринспену за 70, но он по-прежнему очень интересуется музыкой. Мой приятель как-то рассказывал, что Алан Гринспен – лучший пианист-любитель из тех, кого ему приходилось слушать. Как широко расходятся ваши кассеты, и продаете ли вы их в России? Курсы наших лекций продаются по всему миру. Если вы хотите их купить, вам не надо идти в магазин. Вы направляете нам запрос по факсу или по электронной почте, и мы пришлем вам курсы, в какой бы стране вы ни жили. Мы посылали наши лекции и в Россию, и в Восточную Европу, и в Азию, и в Африку, и в Латинскую Америку. Рекламу нашей продукции можно увидеть в изданиях, которые читают во всем мире. Журнал «Экономист», лондонская «Санди Таймс», воскресная «Нью-Йорк Таймс» и так далее. Мы получаем заказы со всей планеты.
Как бы хороша ни была продукция Teaching Company, предлагающая свои лекции нашим соотечественникам, она подходит далеко не всем. Чтобы слушать американских профессоров, надо все-таки прилично знать английский язык. Конечно, сегодня это не такая уж преграда, но для многих она все-таки недоступна. Куда разумнее было бы создать в России, как мне кажется, собственную профессорскую компанию, которая торговала бы магнитофонами с записями лекций, специально скроенных для российской аудитории. Я думаю, что такая затея могла бы иметь успех. Во-первых, она технически проста. Магнитофоны есть у всех. Во-вторых, для этого есть замечательные преподавательские кадры. Представляете, курс античности, прочитанный Михаилом Гаспаровым, или историю Византии Сергея Аверинцева. В-третьих, в огромной России не может не собраться достаточная аудитория. Ну а в-четвертых, американский пример показывает, что альтернативное образование не только нужное и важное, но и прибыльное дело. Оно на практике доказывает, что просвещение может быть не менее выгодным, чем развлечение.
слушали передачу Александра Генниса «Мои университеты», посвященную проблемам альтернативного образования.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров». Американская трагедия Теодора Драйзера к 75-летию со дня издания. Парадокс литературного успеха, явно не литературного шедевра. Почему от Драйзера избавлялись, уезжая за границу, советские эмигранты? Почему называли его «американским Горьким»? В качестве читателей в передаче участвуют Александр Геннис, Лев Лосев, Роберт Пен Уоррен, Стивен Дональдио. «Американская трагедия». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфире 12 февраля 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Американская трагедия» Теодора Драйзера. Ведет передачу Марина Ефимова.
Были сумерки летнего вечера. Высокие стены зданий в коммерческом сердце американского города начали таять и парили вверху, как чистый мираж. В конце главной улицы показался маленький оркестр из 6 человек. Мужчина лет 50, короткий, плотный, в черной шляпе и с переносным органом. С ним жена, лет на 5 моложе, в простом платье и с простым лицом. Она держала перед собой ноты псалмов и вела за руку малыша. А за ними гуськом, послушно, но неохотно, шли остальные. Девочка лет 15 и 2 мальчика, 12 и 9 лет. Они остановились на перекрестке, наладили маленький орган и запели «Господь ведет меня». Старший мальчик отличался от всей семьи. Видно было, что он с волнением наблюдает жизнь вечернего перекрестка и стесняется своей странной роли. С ярким, заметным лицом и блестящими темными волосами он был в этой группе как маленький язычник среди христиан. «Господь укажет путь», — с яростной верой пел отец, а сын думал, что-то Господь пока никакого ясного пути им не указал, даже сейчас, когда его вмешательство в их дела было бы крайне желательным.
Так начинается роман Теодора Драйзера «Американская трагедия». Роман, которому в этом году исполняется 75 лет. История бедного юноши Клайда Гриффитса, решившегося на убийство, еще одна история о соблазне богатства. Несколько читательских впечатлений. Читатель Александр Геннис.
Когда 20 с лишним лет назад мы, собираясь в Америку, перебирали домашнюю библиотеку, Драйзер был первым, от кого было решено избавиться. Его бордовый 12-томник мозолил глаза чуть ли не в каждой советской квартире. Изданный гигантскими тиражами, он считался американским Горьким, заслуженным певцом капиталистических язв. Понятно, что и относились к нему в нашем кругу соответственно. Короче, у меня не было никаких оснований брать Драйзера с собой в Америку. Но стоило мне в нее попасть, как я сразу об этом пожалел. В первую очередь из-за газовых рожков в гостинице «Грейстоун», где мы провели первые нью-йоркские дни. Эти рожки я узнал по роману «Сестра Кэрри». Оказалось, что в Америке осталось довольно много от той страны, которую Драйзер описывал с монументальной детальностью, занудным педантизмом и маниакальной дотошностью. В одночасье недостатки его стиля обернулись достоинствами. Драйзер был не реалистом, а натуралистом, сумевшим воссоздать не дух, но быт, внешний облик, материальную среду страны, которую мне предстояло открыть.
Читатель Лев Лосев.
Драйзер, честно говоря, писатель с подмоченной репутацией. Если вы заглянете в какие-нибудь литературные словари, справочники, энциклопедии, то наткнетесь там на довольно странное обращение с Драйзером. Неуклюжий стиль, слабое чувство композиции, неглубокие характеристики героев и так далее. И в то же время Драйзера обязательно включают в главных американских писателей. Почему это происходит? Может быть, подсказку какую-то мы найдем в биографии Драйзера. В литературу он пришел, как известно, из журналистики. Ему не было еще 20 лет, когда он начал зарабатывать на жизнь репортерским трудом. И к тому времени, вот когда он переключился на художественную прозу, он был уже довольно известным журналистом. Он был из той плеяды американских журналистов на рубеже 19 и 20 века, которых принято было называть разгребателями грязи, заинтересованные жизнью городского дна, люмпинов, проституток, бродяг, нищих, попрошаек, беспризорных детей, а также всевозможных махинаторов, жуликов, исследователей разных городских афер, коррумпированные бюрократы и тому подобное. И вот именно навыки разгребателя грязи и принес Драйзер в литературу. Поскольку американских газетчиков была очень обширная читательская аудитория, он, что ли, перетянул за собой своего массового читателя. Но этот читатель и в романах Драйзера, в общем-то, искал того же самого, что и в репортажах, изображения изнанки жизни, информации о темных сторонах социального существования общества. Вот когда историки литературы относят Драйзера к ведомству натурализма, во Франции братья Гонкуры и Золя, а в Германии Гауфтман, а в Соединенных Штатах Драйзер. В этом есть некоторые передергивания, потому что натурализм Драйзера — это натурализм журналиста, который, может быть, просто устал от того, чтобы действительно лазать по чердакам и подвалам большого города, и вместо того, чтобы собирать материал на улицах, он стал этот материал просто выдумывать. Тогда как натурализм, скажем, Золя, это был сознательный интеллектуальный проект использования литературы как научного социологического метода изучения современной жизни. Иногда еще Драйзера называют реалистом. Особенно, конечно, советские критики, которые были в большом восторге от творчества Драйзера по известным причинам, поскольку натурализм имел негативную окраску в советском литературно-критическом дискурсе, они предпочитали называть его реалистом. Но вообще реализм, как сказал однажды Набоков, это одно из тех слов, которые ничего не значат без кавычек. В каком смысле Драйзера можно назвать реалистом? В том, что он пытался честно изображать жизнь низов американского общества. Реалистом называют еще и Марк Твена, но Марк Твен ввел в высокую литературу все богатство живого разговорного языка тогдашней Америки. А длинные романы Драйзера написаны довольно суконным, однообразным, небогатым, таким условно-литературным языком. Я думаю, что успех как «Сестры Керри», так и трилогии, так и американской трагедии Драйзера – это успех скандального репортажа. Ведь во всех этих произведениях рассказывается нечто скандально увлекательное. Например, подробно рассказывается история падения, развращения молодой женщины. Или в американской трагедии история убийства и затем с дотошностью бульварного репортера описывается следствие, суд и ожидание казни героя. Вот что интересно, что и творчество Драйзера, и вообще жанр сам по себе практически прекратил свое существование в 40-е где-то годы с появлением телевидения.
Наличие этого, так ярко описанного профессором Лосевым, образа дна в романах Драйзера, но под совершенно другим углом зрения отметил и еще один читатель, он же писатель и поэт Роберт Пен Уоррен. Он опубликовал к столетию Драйзера в 1971 году книгу, которую назвал «Дань Теодору Драйзеру».
Роман «Американская трагедия» начинается на дне узкой городской улицы, где семья уличных проповедников распевает псалмы. Один из детей, герой романа Клайд Гриффитс, маленький мальчик, стоит между высоких стен в коммерческом сердце американского города. Этот мальчик, глядящий снизу на высокие стены, ключ к роману и к жизни Драйзера. Это образ контраста между безличной мощью гигантской молотильной машины мира и уязвимостью, слабостью одиночного личного усилия. Заметим, что последняя сцена романа – повторение первой, только мальчик другой.
В нашей передаче участвует редактор литературного журнала New England Review профессор Стивен Донадио.
Оценка Драйзера как писателя всегда была делом проблематичным. С одной стороны, никто не считал и не считает его прозу образцом стиля. С другой, никто не оспаривает тот факт, что он был одним из самых значительных американских писателей 20 века. Возможно, даже самым значительным, если смотреть на его произведения как на духовное отражение американского опыта.
Один из первых биографов Драйзера, знаменитый нью-йоркский литературовед профессор Марк Ван Дорен, однажды долго слушал беседу коллег о Драйзере, в которой все его ругали, и, наконец, сказал, «Вообще-то в литературе Драйзера ничего хорошего нет, кроме гениальности». На волнах радио «Свобода» передача «Американская трагедия» Теодора Драйзера. Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Донадио, что же Драйзер понял про американский, как вы выразились, опыт?
Я думаю, он понял и сумел воссоздать весь механизм действия на человеческую личность сильных желаний, жажды успеха, богатства и победительной любви. Кстати сказать, для него эти две ипостаси жизненного успеха, богатство и любовь, даже точнее богатство и сексуальные победы, неразделимы.
Роберт Пен Уоррен пишет, что Драйзер был уверен в том, что только человек, достигший успеха, заслуживает любви. И лишь незадолго до смерти признался, что это была, может быть, главная ошибка его жизни. В романе «Американская трагедия» бедный юноша Клайд Гриффитс, пригретый богатым родственником, дорожит не столько полученным шансом на успех, сколько полученным шансом на любовь. Но любовь восхитительной девушки из общества, Сондры Финчли. И именно ради нее он готов совершить ужасное преступление – утопить соблазненную им молодую женщину, скромную фабричную работницу Роберту, которая потребовала, чтобы Клайд на ней женился.
Когда Драйзер писал «Американскую трагедию», он поехал со своей второй женой Хелен Драйзер, которая тогда еще не была его женой, в предместье Нью-Йорка посмотреть на озеро Крам-Лейк. Там в 1906 году молодой человек по имени Честер Жилетт утопил свою беременную невесту, потому что она мешала его счастью с другой, богатой и красивой девушкой. И там же, соответственно, герой романа «Американская трагедия» утопит бедную Роберту. Чтобы прочувствовать все до деталей, Драйзер взял на прокат лодку, причем у того самого лодочника, который почти 20 лет назад арендовал ее Жилету. Драйзер, как когда-то Жилет, сел на весла, а Хелен, как когда-то его жертва, сидела в середине лодки. И 20 лет спустя в автобиографии Хелен Драйзер описала мгновенный ужас, который она испытала при мысли, что Драйзер может повторить преступление своего героя. И дело было в том, я полагаю, что она почувствовала, насколько глубоко Драйзер погружается в жизнь своих персонажей, и все, что они делают, очень близко к тому, что делает он. Очень близко.
В жизни сам Драйзер своих Роберт не убивал, а женился на них. И, женившись, мстил им за это во всех своих произведениях. В «Американской трагедии», в нескромном автобиографическом романе «Гений», в рассказе «Свободен». В автобиографической книге «Моя жизнь с Драйзером» его вторая жена Хелен написала жутковатое посвящение безвестным женщинам в жизни Теодора Драйзера, которые самоотверженно посвятили себя ему за красоту интеллекта и артистизм его художественного выражения. Профессор Донадия, почему все-таки Драйзер назвал свой роман «Американской трагедией»? В конце концов, всепоглощающее желание попасть на вершину общественной лестницы и заслужить любовь прелестной богачки или аристократки было описано задолго до него и Стендалем, и Бальзаком.
Это верно. И, конечно, Драйзер как романист вышел из европейской и особенно из французской литературной традиции. Но не забудем, что эта традиция до него не приживалась в Америке. Общий тон нашей литературы был романтическим, и Драйзер был единственным исключением.
Первый роман Драйзера «Сестра Керри» был первым романом 20 века. Он вышел в 1900 году. И тогдашний остроумец, журналист Генри Менкин, писал, что хвалить этот роман было почти так же опасно, как стрелять в президента. Потому что в нем падшая женщина оказывалась победительницей, что было несовместимо с моральным кодом того времени. Вот что добавляет профессор американской литературы из Нью-Йоркского университета Сайрус Петел.
Первая жена Драйзера много сделала для того, чтобы его романы, и особенно «Сестра Керри», приняли форму, удобоваримую для тогдашнего общества. Главным образом она настаивала на том, чтобы в конце романа героиня была наказана за ее грехи. Редакторы тоже приложили к этому руку настолько, что недавно Университет Пенсильвании выпустил первоначальную, не отредактированную версию «Сестры Керри». И эта версия очень отличается от принятой.
Драйзер убивал американскую романтическую традицию сразу на нескольких фронтах.
Герой Драйзера быстро замечает, что успех и богатство не являются результатом честного и тяжелого труда. Вы помните, когда герой «Американской трагедии» работает в отеле, он видит, что его чаевые за день превышают недельный бюджет всей его семьи, и к тому же достаются ему за какие-то мелкие услуги. Для американцев такого рода откровения были оскорбительны. До Драйзера мы считали, что в Америке, в отличие от Старого Света, успех и благосостояние зарабатываются честным трудом. Но, как читатель не противился, Драйзер заставлял его признаться себе, что реальная жизнь чаще идет именно по его схеме.
При этом разные читатели воспринимают Драйзера в совершенно разном эмоциональном ключе. Александр Геннис в оптимистическом.
Драйзер, как многие американские писатели его времени, прежде всего Джек Лондон, считал общество простым продолжением природы. Люди подчиняются тем же законам, что и все живое. Большие рыбы пожирают малых. Это неизбежно, более того, это хорошо, ибо борьба за существование – единственное орудие эволюции, которое человек называет прогрессом.
Совершенно по-другому видит Драйзер профессор Петел.
Драйзер был провозвестником пессимизма, охватившего Америку в конце 20-х годов, во время Великой депрессии. Корень этого пессимизма был в новом для американцев ощущении, что человек, даже американец, является игрушкой высших сил, будь то всемогущая природа или всемогущий большой бизнес или всемогущая бюрократия. Что свободная воля человека мало что может изменить в его обстоятельствах. Американская трагедия многих потрясла. Один из знаменитейших людей того времени, адвокат Кларенс Дэрроу, защищавший дарвиновскую теорию эволюции на обезьяньем процессе, писал: «Драйзер трагик, какого Америка не знала». Драйзер потому так и тронул адвоката Дэрроу, что оба они пытались изменить существующую несправедливость системы. Дэрроу в суде, Драйзер в душе.
we might call inhumane values.
В американской трагедии Драйзер обнаруживает некий неисправимый порог в системе наказаний в современном обществе. Герой романа, который везет злосчастную девушку на лодке с намерением утопить ее, не способен это сделать и раскаивается в своих черных мыслях. Роберта гибнет в результате несчастного случая, так что, в сущности, Клайда судят за несовершенное убийство. Он сам становится жертвой случая. Вот что самое американское в этом романе. Автор ставит под подозрение миф об индивидуальной автономии каждого гражданина в Америке. И именно эту психологическую линию подхватил позже Джон Стейнбек в романе «Гроздья гнева». Человек – жертва высших сил, которых он не в состоянии даже найти, не то что наказать или отмстить. В этом и состоит предмет поисков и Драйзера, и позже Стейнбека. Как в этой обезличенной системе управления мы можем бороться за свое личное индивидуальное достоинство?
На волнах радио «Свобода» передача «Американская трагедия» Теодора Драйзера. Ведет передачу Марина Ефимова. «Американская трагедия», последний роман Драйзера, была опубликована зимой 1925 года. Наученный горьким опытом всех предыдущих своих вещей, и особенно сестры Керри, Драйзер ожидал отрицательных рецензий. Он принципиально не читал газет до тех пор, пока издатель не прислал ему телеграмму «Возвращайтесь, успех». «Деньги полились рекой», — пишет Пен Уоррен, — «за роман, за права на экранизацию, за пьесу». И Драйзер упивался этим до потери здравого смысла. На премьере пьесы нанятая им Клака кричала «Браво, Драйзер!». Он создал корпорацию, начал играть на бирже. Он поехал в Россию, где нашел народные массы, цитирую Драйзера, такими же азиатскими и ужасающими, как и прежде. Но по возвращении написал о поездке банальную книгу, которая, как позже выяснилось, была к тому же плагиатом с книги Дороти Томпсон. Он флиртовал с коммунистами, которые к его ярости не приняли его в свою партию и поступили вполне логично. В 1939 году он шумно приветствовал пакт Риббентроп-Молотов и уважительно отзывался о мудрости Гитлера. Узнав, что Гитлер атаковал Сталина, Драйзер заболел.
Может быть, действительно, я не вполне объективен, может быть, я не в состоянии вполне отделить своим отношением к Драйзеру, его литературную деятельность от его политических взглядов, которые были действительно абсолютно чудовищные. Я говорю даже не о его знаменитой в свое время книге «Драйзер смотрит на Россию», но это совершенно потрясающие вещи ухитрился написать уже в последние годы своей жизни, не больше, не меньше, как в 1941 году. Он написал такую публицистическую книгу «Америка, которую стоит беречь». Название немножечко напоминает название фильма Говорухина «Россия, которую мы потеряли». Так вот, Драйзер писал, что, скажем, Англия ничуть не лучше гитлеровской Германии. Он был просто чемпионом политической близорукости.
Читают ли американцы Драйзера сейчас? Об этом репортаж Владимира Морозова.
В книге «Кто где жил» я нашел 6 нью-йоркских адресов Теодора Драйзера, 4 из которых приходятся на район Гринвич-Виллидж. Здесь, на 11-й улице, он писал «Американскую трагедию». Я долго искал нужный адрес, потом проходившая мимо пожилая дама объяснила мне, что на месте исторического дома давно построили школу. Оказалось, что почти все дома, в которых жил Драйзер, снесены. Сохранилось лишь массивное семиэтажное здание Бликер-стрит номер 160. Это первый адрес Драйзера в Нью-Йорке. Когда-то здесь был отель, а сейчас доходный дом. Чернокожий швейцар любезно разрешил мне осмотреть просторный вестибюль. «Ищете квартиру? А сколько у вас стоит?» Небольшая студия – $2000 в месяц. Я рассказал, что 100 лет назад Теодор Драйзер платил тут за постой 25 центов в день. Швейцар долго смеялся. К разговору присоединился один из жильцов дома, Уильям, который, как выяснилось, очень любил американскую трагедию. Я думаю, это был немой фильм. Я до сих пор помню мелодию. Я и книгу прочел из-за этого фильма. Драйзер — классик, но теперь он кажется старомодным, скучноват. Потом с томиком «Американской трагедии» в руках я походил по отделу, точнее по этажу беллетристики огромного книжного магазина «Barnes & Noble» на площади Union Square. Книги Драйзера занимают там целую полку. Но 9 из 10 опрошенных мной молодых людей ответили, что Драйзера не читали. Десятый попробовал, но до конца не добрался, потому что скучно. Нет. Читать Драйзера совсем не скучно, возражает продавец магазина Марк Помгрен. Книги Драйзера — это трезвый голос на фоне всеобщего оптимизма. Писатель сказал, какую цену мы платим за благо технического прогресса. И жаль, что сегодня он не очень интересен молодежи.
Часто защитники Драйзера писателя, пишет Роберт Пен Уоррен, пытаются выдать его романы, в частности «Американскую трагедию», за документ – исторический, социальный. И именно на этом строят свою защиту против тех, кто ловит его на неуклюжести стиля или неубедительности характеров. Но я, рискуя нажить врагов, настаиваю на том, что романы Драйзера – произведения писательского искусства, потому что это искусство отнюдь не исчерпывается стилем. Слова – не единственный язык литературы. Критик Рэндольф Борн писал, что Драйзер обладает художественным видением без художественного мастерства. Другие строили свою защиту Драйзера на его мощи, третьи – на способности к состраданию. Но в конце-то концов, что дает нам почувствовать его мощь или сострадание, или видение, как не литературные приемы, отбор и ритм эпизодов, моменты пронзительной наблюдательности, напряжение между элементами повествования, словом, то, что создает у читателя иллюзию жизни, словом, искусство. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Американская трагедия» Теодора Драйзера. В программе участвовали профессор Лев Лосев и сотрудники радио Александр Генис, Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект радио «Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: что ты шефа травишь? И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют тренировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди
В России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны спить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска. нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественным решением.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».